Вчера мы говорили, мы давали вступительную речь, лекцию, был обзор, принцип человеческого сознания, его структура внутренняя. И если рассматривать это более детально, эти чувства, ум, разум, над ними дух, там еще выше сверхдух, то в человеке это проявлено индивидуально. Другими словами, очень разнообразно. Есть разные типы чувств, типы ума, типы разума. Есть различные взаимоотношения с этим миром, их безграничное множество. Веды говорят, всего есть три качества материальной природы, которые управляют этим миром. Посмотрев внимательно, мы скажем, не три, а гораздо больше. Их очень много, никто не знает сколько. Разнообразие безграничное. Да, именно так. Это сочетание одного и того же. Этих трех составляющих. Трех гун. Гун означает качество на санскрите. Гун означает также веревка. Вот, качество и веревка – это синонимы. Почему? Те качества, которые я имею от природы, это и есть моя веревка, с которой я связан. Вот я такой, и другим стать не могу. Вот хорошее или плохое – вот зафиксировано. Гуна и веревка, вот они синонимы. И всего есть три качества, которые могут влиять на нас, конечно же, влияют. В соответствии с ними будем проявлять разную индивидуальность. Мы разные будем. То, что пища для одного, яд будет для другого. Есть сатва-гуна, раджа-гуна и тама-гуна. Раджа означает, раджас означает созидательная сила, буквально активность, то, что возбуждает нас, активизирует к деятельности. Она сопровождается чувством как бы жадности, желания выгоды, сильное стремление получить какой-то плод, и человек работает. Если пообещать какие-то деньги, человек активизируется больше. Если он знает, что денег за работу не будет, он теряет активность. Это страсть. Вот так она себя проявляет. Или, скажем, юноша и девушка, типичное проявление страсти, мужчина и женщина, смотрят друг на друга и активизируются. Начинают шутить, разговаривать, какие-то творческие мысли появляются, стихи могут писать, служение, там, конфеты, цветы и так много всего. Ведь это тоже природа, мы говорим, природа страсти такова. То есть это гуна созидательная. Она творит все в этом мире. Вот любое деятельное начало – это страсть. Она нуждается в импульсе вдохновения. Какая-то сила внутренняя должна нас побудить к деятельности. То есть как желание. Обычно желание стимулируется деньгами, властью, противоположным полом. В Ведах что говорится? Если вы хотите достичь какого-то материального прогресса, стимулируйте в обществе сексуальное желание. И люди станут активнее и более творческими. Вот так можно поднять как бы материальную активность. Но она имеет недостатки. Как мы сказали, некоторые пороки, жадность, например. Один из пороков. Вожделение, похоть. То есть, если эти качества развивать без границ, они станут опасными проявлениями в обществе. Когда вожделения очень много, опасно. Когда жадности очень много, опасно становится. Вот такова страсть. Она имеет свои преимущества, недостатки, то есть такая вот смешанная, как бы гуна, смешанное качество. Итак, почему люди работают день и ночь, не покладая рук, туда-сюда двигаются с большими скоростями, какая-то выгода за этим есть, какое-то материальное желание, вот какая энергия страсти. Вот она. Гуна страсти – рождение, так скажем, появление чего-то. Вот это страсть. Создали. Вот это здание построить тоже нужно было. Какая-то страсть, смотрите, какой-то интерес творческий, активность. Может быть, кто-то хотел сделать какой-то шедевр архитектурный. Это прославит его имя и город, и страну. Это вот цивилизация, это страсть. Вот она. Однако любую вещь, которую мы создаем, она временна. Она разрушится. Даже это помещение такое хорошее, но все равно приходит упадок, краска отлетает, штукатурка трескается, рассыпается со временем. А это влияние тамаса. Тамас. То есть гуна разрушающая есть. Вот есть гуна созидающая, есть гуна разрушающая. Или она описывается как пассивное состояние сознания. Сюда относятся разрушение, гнев, болезни, депрессии могут быть, апатия, безразличие, лень. А в природе мы видим это как разрушение. Вот, само собой, такая гуна существует, такое качество, качество разрушения. То есть это очень отрицательные моменты, когда входит эта гуна в человека, он становится таким вот апатичным, бездеятельным, лишенным всякой цели и сосредоточен только на своих желаниях тела. Это тамас, такая глубокая гуна, которая объединяет человека как бы с животным началом. Он концентрируется на принципе еды, сна, совокупления, обороны. Вот как физическое тело диктует ему, он так и делает. Это тамас. И он мечтает также еще. Что было бы, если бы вот сделать так, как вы знаете, Чичиков у Манилова. Нет, Манилов. Да-да, Манилов. Живет в своей деревеньке, помните? И иногда он со своей Дуняшей так вот мечтает. А что Дуняша, ты знаешь, неплохо было бы. Мост построить прямо отсюда и прямо до Санкт-Петербурга. Из нашей деревни прямо до Санкт-Петербурга. Ну вот это вот. Вот такие мечты, характерные человеку в тамосе. Он думает, что он может сделать все, что угодно, стоит ему только захотеть, пальцем пошевельнуть. Люди просто не знают, что он практически Бог, он могущественный. Просто не все понимают это. Ну люди же темные. Как всем объяснить свое величие? То есть вот такое вот буквально самомнение, эгоцентризм, вот такие вот гипертрофированные вот эго, присущие гуне невежества. И сатва-гуна – это гуна просветляющая. Прямо противоположное невежеству буквально означает знание, просветление, здоровье, сила, долголетие, вкус жизни, счастье. Истинное счастье уже можно почувствовать в сатва-гуне. Без денег даже, без положения, без славы, без модных каких-то вещей человек чувствует счастье от своего собственного существования, потому что он дышит, смотрит, думает, мыслит. Все это на очень высоком и чистом уровне и доставляет ему счастье. Как, например, мы можем выйти и увидеть какой-то пейзаж красивый, высоко в горах, и там чистый, чистый воздух, пространство, звук, и мы чувствуем, как это хорошо, как это очищающе, оздоровительно, и мы чувствуем какое-то счастье естественным образом. И точно так же человек может почувствовать счастье, если ум его чист, чувства его чистые, то же самое. Мы можем видеть далеко сквозь чистый воздух, правда же? И глубоко сквозь чистую воду. И точно так же в сатва-гуне можем видеть сквозь глубину этого ума очень далеко, вплоть до абсолютной истины. Вот это глубокое-глубокое знание. Вот это сатва-гуна. Она обуславливает человека просветлением, какими-то божественными откровениями. И в целом это влияет на человека, на животных, на предметы, на явления. Любая вещь в этом мире – это гуна. Любая. Наши мысли – это гуна. Время дня – это гуна, вода – это гуна, религия – это гуна, это качество. Есть религии в трех гунах материальной природы, есть религии в невежестве, в страсти, в добродетели. Есть вода в невежестве, в страсти, в добродетели. Например, самая лучшая вода – речная, сатва. Немножко похуже – это стоячая озерная вода. И в невежестве вода – это водопроводный кран. Ее уже пили несколько раз, говорится. Это вот, считается нечистая вода. Огонь также может быть в разных гунах материальной природы. Самый чистый огонь для приготовления пищи – огонь из коровьего навоза с соломой. Потом идут дрова и прочие, там, и где-то уголь на последнем месте, или электричество на четвертом, на пятом месте. И рекомендуется человеку выбирать высшие качества, пока он живет в этом мире, лучшее, самое лучшее для человека. Вот это разум человеческий. Он предназначен для того, чтобы дискриминировать, различать эти гуны, находить их. Если мы возьмем, скажем, ниточку красную, желтую и синюю, они будут представлять наши гуны. Желтая – это сатва, красная – это раджас, и тамас – это синяя или черная. При переплетении этих цветов, если искусно это делать гобелен, можем сделать различные оттенки, сочетания, смешивая эти цвета. Скажем, красный и желтый получается оранжевый, желтый и синий получается зеленый, зеленый и красный получается коричневый, и знает, художник знает, из трех цветов вы получаете безграничное количество оттенков. Но если вы посмотрите под лупой знания, вы увидите те же самые три ниточки. Всего три цвета везде. Красный, синий, желтый. Но в сочетании безграничное-безграничное полотно. Смотрите, мы все разные. Ни один человек не похож на другого. Разные гуны. 3 умножить на 3 будет 9. 9 умножить на 3 получается 27. 27 умножить на 81, 81, 273. 273 умножить на 1000 пойдут. Потом миллионы пойдут, миллиарды пойдут. Перед нами возникнет вся Вселенная. Это 3 гуны материальной природы. Итак, видите, это знание элементарно. И тем не менее, оно очень считается важным, потому что оно дает понимание практического его применения. От невежества человеку требуется отказаться полностью, отбросить буквально ее нужно, освободиться. Страсть нужно принимать нейтрально. Саттву нужно принимать с жадностью. Выбирать саттву нужно отовсюду. Есть пример ведический мухи и пчелы. Муха вылетает. Она видит этот мир. Но что она выберет? Самые нечистые места она найдет. Это ее вкус. Это ее гуна. В соответствии с ее сознанием гуна она увидит соответствующую среду. Какие-то испражнения, какие-то отходы, какие-то помойки. Муха будет там находиться. Пчела вылетает. Другая гуна, смотрите, она найдет нектар, пыльцу какую-то, мед. Они смотрят, созерцают этот мир. Но одна грязная с ног до головы, а другая нектарная. Точно так же можно видеть этот мир с точки зрения невежества, с точки зрения страсти, с точки зрения добродетели. Если мы это рассмотрим с точки зрения невежества, это будет зависть, неудовлетворение постоянное, самопрославление, индивидуализм, замкнутость, недоверие к другим. Так люди будут думать, кругом одни мошенники, я же вижу. Все только о себе и думают. Никто не позаботится обо мне в случае чего. В невежестве человек видит такую вот картину мира. Она есть, это правда. Но есть еще другие вещи. В страсти он увидит по-другому. В страсти он подумает, мне нужно держать статус-кво. Нужен хороший костюм, хорошая машина, мне же представительная работа, должность, мне нужны связи, образование, мне нужна внешняя красота. Вот таким путем я могу как-то сказать, создать какой-то свой успех. Он строит цивилизацию, видите, это определенная культура уже появляется. И в благости, в сатва-гуне человек, он счастлив, и он также видит, что в каждом человеке есть эти искорки знания. И он понимает, что если искра падает в воду, она гаснет. Если на сухую почву, она может поддерживать какое-то время свои качества. Но если падает в солому сухую, возникнет пожар. Искра – это сознание. Если она погружается в невежество, она теряет свои свойства. Можно утратить свои человеческие свойства, если соприкасаться с невежеством постоянно. Продукты пищи из невежества принимать, поступки делать в невежестве, думать в невежестве, говорить в невежестве. Нужно следить, что мы думаем хорошего, что мы говорим хорошего и полезного. Самое важное быть, именно приносить пользу своей речью, мыслями и умом. Это уже будет гуна цивилизации, цивилизованного человека. Потому что в невежестве полностью бесполезно. Все, что человек думает, делает и говорит. Ни ему пользу не приносит, ни другим. Он просто ждет лучших перемен. Один человек в такси провозил меня. Мы стали разговаривать. Он понял, чем я занимаюсь. И спросил, слушай, скажи мне, когда у нас будет лучше в России? Я говорю, какого улучшения ты ожидаешь? Ну, когда деньги дадут. Я спрашиваю, а как ты думаешь, много сейчас люди делают хороших вещей? И его просто понесло. Ой, да что тут хорошего, каждый за себя, и то, и это, и прочее, и прочее. Так долго он все это обсуждал, так горячо. Так почему же ты ждешь улучшения, спросил я его. Он очень удивился такому выводу. И впрямь, действительно. Если люди так много плохого делают, почему мы ждем улучшения? И на самом деле, это иллюзия называется, это и есть тамас. Человек видит, что много-много вещей совершается плохих, и ждет, когда же будет лучше. Лучше не будет. Нужно что-то вкладывать в свою жизнь. Все, что мы вкладываем в свою жизнь, мы то и получим, что посеешь, что пожнешь. Вот такой принцип. Индивидуальный и коллективный. То есть мы сейчас говорим о карме, гуна-карма. В соответствии с нашим качеством мы совершаем какую-то деятельность. Плохие качества – плохая деятельность. Хорошие качества – хорошая деятельность. Но и деятельность влияет на мою гуну, на мои качества. Если я заставлю себя делать деятельность высшего порядка, изменятся мои качества. Ребенок сует палец в нос. Вот так делает. Шлеп по руке. Раз, два, три, привыкает, все. Все, это стало его природой, видите. Он может изменить свои качества. Даже собаку можно научить. Если она испражнилась на ковер, вы приходите с работы, берете ее за шиворот и туда мордой. Все, запомнил, больше этого делать не будет, видите. То есть вот этот факт, эта деятельность может изменить ее качество. Мы же так воспитываем детей. И таким образом в этом секрет как бы развития. Есть карма, она влияет на гуну. Гуна влияет на карму, они связаны, есть выход. Этим управляет наш выбор, наша свобода. Итак, человек разный. Есть люди в гуне невежества, в страсти, в добродетели, смешанные гуны, и они представляют из себя общество людей. Видите, такая сложная картина. Какие мы все разные, как же нам жить вместе? Сейчас вопрос интересует многих. Особенно это важно для интеллектуального класса людей в обществе, понять вот этот момент, то есть вот эту науку постичь. Она очень-очень важна. То есть сейчас речь идет об образовании. Каким же образом мы должны занять правильно свое место? Когда я еще был студентом, я помню, была реклама на Дальнем Востоке. Требовались инженера. Помните мое поколение? То есть в стране требовались инженера. Выдвинули какие-то льготы, повышенную стипендию, место в общежитии. То есть как-то привлечь людей нужно было, чтобы было больше инженеров. И за несколько лет, а может быть за 10 лет, их стало так много, что они обесценились. И многие пошли на эту должность, не имея никакого призвания, а просто потому, что было очень выгодные условия. Искусственно созданные, видите, профессия была, количество. Также врачи, то же самое. И в результате мы имеем много неквалифицированных врачей, много неквалифицированных инженеров. Когда я учился в художественном училище, у нас один человек также учился там. Он одновременно учился и в торговом институте. Как это сочетается, представьте, художественный институт и торговый институт. Да, его просто интересовала какая-то выгода. И там, и тут. Не призвание. И таким образом люди иногда запутаются в этом социуме, потому что они либо чему-то подражают, либо их искусственно привлекают к каким-то вещам. А веда говорится, нужно познать самого себя сначала. В природе уже есть необходимое количество людей заниматься различным трудом. То есть природа сама себя регулирует. Человеку не требуется управлять с этой точки зрения природы. Нужно управлять своими чувствами, своим разумом. Потому что каждый родился уже в свое время. Как бы историческая необходимость, знаете, когда человек рождается. У каждого есть своя миссия и цель. Потому что общество сравнивается с большим телом вселенским. Оно сгармонизировано прекрасным образом, если ему не мешать. И мы немножко покажем сегодня, что же это такое. Будет небольшая схемка. Вот видите, вот тригуна материальной природы, вот сверху сатва, такой желтый, здесь страсть внизу, здесь тамас. Тамас — это состояние как бы смешения, она смешивает все. Вот если взять и поверхность воды взболтать хорошенько вот таким образом, воронкой, то мы не увидим никакого отражения ясного. То есть мы не сможем разобраться, что же такое оно отражает. Но если успокоиться, то есть этот тамас, если уменьшить в обществе невежество, будет проясняться, что мир, он имеет гармонию, он неплохо существует, устроен, гармонично. То есть человеческое общество сравнивается буквально с телом. Все мы части этого тела, части полного целого. Вот прежде в этот момент нужно понять, чтобы избавиться от тамаса, потому что в тамасе человек думает, что он пуп Земли, что он и есть центр Вселенной. Говорится, нет, ты не полное целое, а ты часть полного целого. Ты составляющая этого общества, этого мира, этой Вселенной. И вот так же, как мы имеем тело, и есть четыре функциональные части основные этого тела. Есть голова, одна функциональная часть. Есть руки, другая функциональная часть. Есть туловище, желудок, другая составляющая очень важная. И в конце концов есть опора, ноги. Вот так у нас есть тело. Таким же образом, давайте подумаем, какие люди, какие классы представляют различные части тела общества? Кто относится к голове? Кто это такие? Голова общества. Да, вы говорите, ученые, верно? Голова должна быть ученая. Но это класс интеллигенции. Это интеллектуальное сословие. Вот видите, интеллектуальный класс. Сюда относятся учителя все. Священники, философы, те ученые, которые могут преподавать эту науку. И главная функция им именно обучать. У головы две функции. Это рот. Он говорит и ест. Все. Больше ничего. Говорит и ест. Вот этот тип людей такой есть. Они существуют тем, что они говорят. Они объясняют какие-то науки. Они могут обучать других. Это самая важная функция считается, потому что без обучения общество не может развиваться. Самое главное – это знание. И вот голова олицетворяет такой класс людей, который обладает знанием. На санскрите их называют брахманы. Брахман пишется. Брахман читается. Брахман в переводе означает «совершенный». Здесь в расчет принимаются не только его интеллектуальные качества, академическое познание, а буквально его духовные качества. Совершенный, поскольку имеет личные качества, как личность. Эти люди должны быть свободны от желания денег, от желания власти и от желания выгоды, славы. Слава, деньги, власть. Это не должно быть присущим. И представляет в обществе принцип ахимса, этот класс людей. Они живут по общечеловеческим принципам. Вы не сможете понять, где бы они ни были, в Америке, или в России, или в Индии, или где-то еще, какой стране они принадлежат, в пользу кого они вообще говорят. С точки зрения политики вы не сможете это понять, потому что они говорят только об общечеловеческих ценностях. Они знают единую природу человека и говорят с этой точки зрения. Их не интересует Америка или Россия, это политические состояния войны или мира. Они всегда говорят одно и то же. Не убивай ахимса. Это абсолютный принцип, данный в ведах. Абсолютно означает, что применим абсолютно каждому живому существу. Возьмите микрофон, магнитофон и идите по всему миру и спрашивайте всех по очереди, любое живое существо, можно тебя убить? Ну или хотя бы боль причини какую-нибудь. Все скажут, зачем, не надо. Зачем боль, зачем убивать? Не нужно никакого насилия. Абсолютно каждое живое существо откажется от этой услуги. Ахимса абсолютно применимы каждому живому существу. И интеллектуалы или брахманы, они должны жить по принципу ахимса. Как они это делают? Распространяя знания. Потому что именно когда люди в невежестве, их можно эксплуатировать. Вот именно причина насилия кроется в невежестве. Если вы обретаете знания, вас уже не может эксплуатировать ни одна система мира. Невозможно. Вас нельзя купить ни за какие деньги, если обладаете знаниями. То есть человек становится на самом деле очень сильный, уверенный в себе. То есть он обретает знания. И брахманы обучают двумя способами. Ачар, прачар. Ачар – это поведение, прачар – это слово. Одно без другого не работает. Одна женщина в Индии, у нее был сын, может быть, там было лет 9 или 8, я не помню. Этот ребенок пристрастился к сладкому. Ну, так бывает, дети, вот только сладкое едят, и все. Но в Индии любая мать знает, если мальчик не сможет контролировать язык, он не сможет контролировать и желудок, когда вырастет. А если не может контролировать желудок и язык, то не будет контролировать и гениталии. В Индии это знают хорошо, это йога. Язык, желудок, гениталии, юрведа говорит, на одной линии они связаны. Контроль начинается с языка. Если вы не хотите, чтобы ребенок вел распутную жизнь, прежде всего, научите его есть правильно, питаться. Не потакать чрезмерно языку. И вот эти сладости для мальчика в какой-то момент времени становятся уже опасными. И мать его обучает не есть так много сладости, но он ее не слушает. Но вот отца нет, а мать не может так вот силу применить. Она и к врачам ходила куда-то еще, но никакого толку. И в конце концов люди сказали, вы прямо идите к Ганди. Махатма Ганди тогда жил в то время. Ганди принимает с разными вопросами. Он фактически святой человек. Он может быть, справиться с вашим ребенком. Женщина пришла и сказала Махатма Ганди, вот знаете, вот мой сын ест сладкое, одно только сладкое. О, сказал Ганди, правда? Ну хорошо, тогда приходите через неделю, я скажу ему, что нужно делать. Неделя прошла. Через неделю пришли, и Ганди сказал, ты ешь сладости? Да, сказал мальчик. Прекрати это делать. И все, одно слово. Как обрубило. Все, никаких сладостей. Мать удивилась, но надо же одно слово. Мы были у разных людей, никто не мог помочь. И как это возможно? Она пришла к Ганди с благодарностью, но спросила, а почему же понадобилась неделя все-таки? Почему сразу не сказали это слово? Неделя понадобилась мне, сказал Ганди, чтобы отказаться от сладостей. Сначала я отказываюсь от сладостей, потом мои слова обретают силу. Один человек, однажды он ездил по разным предприятиям в свое время, и он говорил о вегетарианстве. Это редкие-редкие лекции были тогда. И вот он собирал вот такие залы и говорил о вегетарианстве. Там в домах отдыха, в санаториях, как это хорошо, как это полезно, это очищающе, и как это вот плохо, потому что вот мясо – это убийство животных и все остальное. Он настолько убеждал людей потрясающим образом. И лекция была перед обедом. И после лекции все шли на обед в столовую. Это был санаторий какой-то. Все заходили в столовую, и все смотрели на него. Никто не брал ничего со стойки. И увидев, что он берет свои котлеты, все тут же пошли, последовали за ним. Называется ачар, прачар. Отец держит сигарету и говорит сыну, ты никогда не кури, понял? Никогда не кури сигареты. Ребенок понимает, да-да, я понимаю, это вот пока так, а потом можно. Тут нет какого-то особого запрета. То есть, если мы хотим обучать других людей, мы должны следовать тому, чему мы учимся. Очень просто. Поэтому жизнь брахмана, жизнь интеллигенции должна быть крайне аскетична. В этом их богатство и сила. На самом деле, ведические древние брахманы, они могли иметь силу проклинать и благословлять просто словом. Это был самый могущественный класс людей. Они никогда не касались оружия. Но все, что они говорили, всегда было правдой. Это нужна мистическая сила, чтобы говорить только правду. Один брахман говорил только правду. А другие думали, как это возможно в этом мире говорить только правду? Нет, мы все равно поймаем его, мы его испытаем. Взяли корову и покрасили ее с одной стороны в синий цвет. А с другой нет, с другой она была белая. И провели ее синим цветом мимо этого брахмана. Следом подошли люди и сказали, ты тут не видел корову? Видел, проходила. А какого она была цвета? Она была пополам. С его стороны была синяя, с другой стороны была белая. То есть правду было сказать невозможно. Какого она была цвета, скажи, корова? И брахман сказал, с той стороны, с которой я ее видел, была синего. Невозможно смотреть его, провести. Он настолько вот интеллектуальный, настолько тонкий. Это интеллект называется, тонкий разум. Как Бирбал и Акбар. Это история, а не исторические факты. Акбар – это великий правитель. Акбар – великий. Он шах. А Бирбал – это его первый советник. И он индус, а правитель-то мусульманин. И двор тоже мусульманский. Там всякие интриги поэтому бывают интересные. И вот однажды… Но Бирбал он очень ценит за его разум. И однажды Бирбал заболел, и целый месяц не мог выйти на службу. Как это серьезная болезнь. И Акбар даже забеспокоился. Интересно, не повлияет ли болезнь на Бирбала? Потому что болезнь бывает, имеет такое влияние, что разум человека притупляется. Пойду-ка я все-таки проверю Бирбала. И он пришел к нему в гости сам, попроведывать домой. Зашел Акбар, Бирбал лежит в кровати, он болеет. Но мне уже лучше, говорит, я вот уже пью лекарства, я уже стал поправляться, скоро выйду на службу, о чем-то не говорят. Тут Бирбал встает, говорит, прости, мне нужно вот выйти в туалет. И выходит из комнаты. Акбар знает свое дело. Он берет лист бумаги и под дальнюю ножку кровати подкладывает его. Все. И он сидит на стуле. Бирбал возвращается, ложится. Продолжается разговор, но Бирбал крутится на кровати и так, и так, и так, и эдак. Что случилось, Бирбал? Что такое? Что тебе нехорошо? Тебе неудобно? Да не могу понять, говорит. Все то же самое, но не могу понять. То ли потолок стал ниже на толщину бумаги, то ли кровать выросла на толщину бумаги. Я позже еще о нем расскажу. Вот это был такой разум. Он мог даже понимать мысли человека по его интонации, по его походке. Вот такие. Это очень тонкий разум. Сейчас нужно изучать астрологию, нужно изучать психологию, хиромантию, знаете. Я был у хиромантов в Москве. Там была в то время ведущая женщина-хиромантка, вот такие залы собирала, там вот у нее был такой экран, ладонь просвечивали, выводили на экран, показывала линии, все обучались, у каждого были схемы, все сидели. Вот я пришел к ним, дал какую-то лекцию об уровнях сознания. Потом сказали, дайте-ка вашу ладонь, давай посмотрим. И она мне сказала все. Даже где я родился. В Средней Азии, говорит, родился. Есть тайна рождения, сказала. Все, все обнаружила по руке. Но при этом я заметил, что она смотрит именно на руку. Именно по руке это видит. Ее же ученики, кроме руки, ничего не видят. Они смотрят на руку, но смотрят на человека и ничего не понимают. Вот есть такой способ смотреть на руку. Но человек, который имеет тонкий разум, ему не нужна рука. Ему даже не нужны звезды. Потому что все написано. Прямо здесь перед нами. Все, вся информация есть. Как человек сидит, как он смотрит, как его мимика, как его реакции. Сразу начинаете понимать его разум, его поведение, его вкусы. Все определяется таким образом. Даже одна женщина в поезде, проводница, она сказала мне об этом. Вы, говорит, напоминаете мне, говорит, Кашпировского. А вы, говорит, знаете, у меня есть тоже, говорит, способность одна, мистическая. Говорит, меня, говорит, вот в составе все знают, если где-то воровство в вагоне, меня вызывают, я нахожу вора. Я говорю, как вы это делаете? А я их вижу просто. Ну, какие признаки? Я говорю, вы знаете, вот я не могу объяснить, но как будто бы они не ходят, а немножко летают, говорит. Я, говорит, по походке их определяю. Видите, вот такая наука есть. Но это не наука, это просто разум. Если его постепенно тренировать и сделать его могущественным, как ачар-прачар, если мы говорим высокие вещи, нужно соответствовать этим высоким вещам, все, что требуется. И вот однажды, когда-то, очень давно, много лет назад, когда всю йогу ту преследовали, а мы уже начинали заниматься йогой, и мы были под прицелом у правительства, и в это время мне звонит один директор школы. Говорит, насколько не ошибаюсь, вы один из лидеров вот этого движения, йоги. Веды изучаете, мантры там какие-то изучаете, у вас какая-то наука есть. Я бы хотел пригласить в школу, дать лекцию. Я говорю, а вы отдаете себе отчет? Что это такое? Вы понимаете, что это вот не так безопасно, вы рискуете положением? Он говорит, нет, я отдаю себе отчет. Сейчас, говорит, вот в стране перестройка, говорит, на этом фоне, говорит, я просто не знаю, что делать со школьниками. У нас здесь ад. Они нас не слушают, с нами дерутся. У нас сейчас в школе ОМОН работает на переменах. Так что, говорит, я беру на себя полную ответственность. Приходите. Мне, говорит, все равно, кто вы и что вы. Но я слышу, что у вас какие-то высокие, есть какие-то идеалы, принципы, вы им следуете. Мне нужно вот то, что вы сказали этим детям, чтобы перестали курить, перестали себя вести по-свински, чтобы стали нормальными учениками. Будет 10-11 класс и преподавательский состав. Мы сейчас посмотрим, просто хотим проверить, какой это эффект произведет. И вот я прихожу в зал актовый, на передних сиденьях сидит директор и весь состав преподавателей, на задних сиденьях сидят мальчики с девочками в кожаных куртках, нога на ногу, вот так вот обнимку, так фривольно. Я подумал, да, в мое время такого, конечно, не было. Я не знаю, как сейчас с ними вообще разговаривать, что это такое. Они внушают некоторые даже страх, эти люди. Они уже практически взрослые. И мы говорим о контроле чувств. Мы говорим, что только через контроль чувств человек может быть разумным. Если он не будет контролировать чувства, попадет под влияние низших гун природы. И почему мальчики такие, так сказать, с вызовом себя ведут, бросают вызов? Потому что на них влияют девочки. И некоторые мальчики убирают руки от девочек, садятся. Преподаватели все сидят вот так, причем они очень, так сказать, смирные, такие смиренные, и школьники. И больше часа лекция продолжается, они слушают. Директор удивился. Они говорят, вас слушают. Приходите, все, теперь во все классы идите. Пятый класс, четвертый класс, восьмой класс, ну все, пускай. Говорите им, что пить, курить, почему это плохо, вот объясняйте по этой схеме ваш уровень сознания. Я говорю, почему бы вам самим это не говорить? Надо, говорит, слушать не будет, потому что мы этого ничего сами не делаем. Мы сами пьем и курим все, что угодно. Видите, он понимал, это очень связано. Поэтому вот такое требование к браманам. Если вы хотите быть учителем общества, вот такие будут требования. Иначе мы ничему не научим ни детей, ни новое поколение, ни самих себя даже не обучим. Это интеллектуальный класс. Как видите, он на самом деле возвышенный в своих поступках, поведении и речах. Его суть главная – аскеза. Ограничение всех излишеств. Питание, сон должны быть правильно отрегулированы. Также знания не нужно получать ложные какие-то. Слишком много знаний человеку не нужно. Нужно знать главные вещи принципиально. Так же, как, скажем, не обязательно знать все эти устройства в машине, но нужно знать, как она функционально работает, как ее управлять. Принцип нужно понимать. И так жизнью можно управлять уже на этом уровне с помощью интеллекта. Следующий класс людей, более подчиненный, это руки. Административный класс. Руководить. Это управляющий класс. Воины, администраторы относятся к этому классу. Это уже совсем другие люди. Если для брахмана ахимса предписано, то для воина-администратора предписано насилие. Полиция, армия, они не будут прощать людей. Они будут смотреть на закон, в соответствии с законом поступать. Если по закону необходимо насилие, они немедленно применят его. Они могут выстрелить, они могут приговорить, они могут применить дубинку, наказание, посадить в тюрьму, осудить человека. То есть они применяют насилие, это предписано для них. То есть для них это уже, ахимса для них это расценивается как неисполнение долга и трусость. Если во время войны человек отказывается от битвы, за дезертирство его судят, верно? Даже расстреливают. Это неприемлемо в тех обстоятельствах военных. То есть для воина необходимы другие уже свойства. Он имеет качество героизма, смелости, может хорошо управлять и действует лучше в тех условиях, которые максимально трудны. В критических обстоятельствах максимальные способности проявляются у него. Поэтому не любят соревнования, вот эти трудности, где их природа начинает выявляться, боевые искусства всевозможные, владение оружием. Там проявляются и качества, и соперничества. И они соревнуются только друг с другом. Запрещено классу воинов соревноваться с другими классами людей. Например, в армии, как вы думаете, необходимы интеллектуалы в армии? Учителя военного искусства должны же быть? Ну, должны быть, конечно же. То есть есть такие военные, которые обучают других военных. Но представьте, не различая эти два класса, они думают, и тот военный, и этот военный, их объединяют в соревнования, все интеллектуалы от этих соревнований сразу разбегутся, убегут из армии. То есть представьте, если вы брахмана и воина ставите на один уровень боевых искусств, может быть, каких-то других соревнований, у него качество не насилия одного, у другого качество насилия, и вы их сводите вместе. И понятно, что из армии весь интеллектуальный класс постепенно уходит. И уже давно ушел. Как одену портупею, все тупею и тупею, говорится. То есть люди интеллектуально покинули армию. Из-за этого вот именно искусственно созданного соревнования между ними. Потому что один герой, другой тогда будет трус. Видите, он уже никак не вписывается в эти критерии. Хотя у него функция совершенно другая. Он просто знает науку военную. Но сам по себе он не является воином действующим. Он является именно учителем этой науки. И поэтому как бы наша армия, она немножко интеллектуально обеднела. Именно по этой самой причине. Что владеть оружием таких людей не нужно учить. Вот этих вот интеллектуалов. Им нужно просто знания передавать другим, обучать и культивировать характер, они умеют также. Они знают эту природу. Сами при этом должны быть отстранены от этого соперничества. Потому что интеллигентный человек действует хорошо тогда, когда он умиротворен, успокоен, в мирной атмосфере хорошо действует. А кшатри лучше действует в военной атмосфере. Максимально проявляет свои качества. Видите, это абсолютно разная природа. Поэтому, если вас спросят, что будет правильно, насилие, не насилие, мы уже ответим, что в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. От одного требуется насилие, от другого нет. Если к брахману придет вор и скажет, где деньги, брахман подумает, это моя карма. Я задолжал ему в прошлой жизни. Деньги там, иди бери. Все. Если к воину придет вор и скажет, где деньги, я ему сейчас покажу деньги. Я сейчас проверю, какой это герой вообще. Он не испугается. Это другая природа людей. И если мы следуем своей природе, мы не совершаем грех, говорится в ведах. Следовать своей природе не является грехом, поэтому рекомендовано следовать именно своим путем идти. А когда мы следуем чужой природе, подражаем, это греховно. Если мы наслаждаемся чужой природой, это грех. Если наслаждаемся своей природой, это не грех. Например, тигр ест мясо. Камень твердый, вода жидкая, соль соленая. Это называется дхарма, свойство предмета, его природа. Если соль не соленая, это будет называться солью? Да нет, это уже не соль. А если вода не жидкая, не вода. А если тигр мясо не ест, это тигр вообще? Да какая-то кошка просто. Тигр должен есть. Но тигр не пойдет воровать апельсины в наш сад. Не придет воровать пшеницу или морковку дергать. Мы не ожидаем это от тигра. Видите, все настолько упорядочено именно вот этим законом природы. У каждого предмета, у каждого живого существа есть своя природа, гуна. И он ей следует. И у человека тоже есть своя природа. Но в целом человек определяется как добродетельное живое существо. Человек добрый. Если камень мягкий, это не камень. Если соль не соленая, это не соль. Если тигр не ест мясо, это не тигр. А если человек недобрый, это не человек. Это означает, что даже воины должны были служить добродетели. Видите, они служат вот этому классу интеллектуальному. Тот, кто выше. Они получают наставления от них. Что же они от них такое получают? Какую силу? Вы знаете, если вы встретите, если вы, скажем, по природе воин, если встречаете на самом деле вот такого брамана, автоматически просто вдохновляетесь служить такой личности. Вы готовы умереть вообще за такие идеалы, о которых он говорит. О чем же он говорит? Он говорит о любви к Богу, о любви к Отечеству, о любви к Матери. Он вкладывает высочайшие принципы, за которые кшатрий может сражаться, не задумываясь отдать свою жизнь. Вот эти высшие идеалы исходят именно вот из этого интеллектуального сословия. Вот эти священники, вот эти чистые люди. Я расскажу одну историю, которая была в дореволюционной России еще. Был один известный священник. Ну, известный, где-то 30 лет он уже там проповедовал, имел свой приход, люди его очень любили, он отпускал им грехи и все остальное. Он был хороший пример. И однажды какой-то человек, послушав его проповедь, пожертвовал ему хорошие деньги. Говорит, вот тебе, вот церковь отремонтируешь, можешь храм расширить, если хочешь. Хороший тебе приход, хорошая проповедь. Ты заслужил, вот тебе жертва. И священник впервые в жизни подумал, когда получил большие деньги. Но сейчас я их потрачу, опять ничего не будет. И опять в нищете. А что, если я их сейчас в оборот запущу, получу больше. И дай больше смогу полезного сделать. И вот он так поступил, но он же не бизнесмен. И он потерял все деньги. Об этом узнал жертвователь и очень возмутился. Говорит, только посмотрите, какой мошенник оказался этот священник. Я ему пожертвовал деньги вот на определенную цель, а он их в бизнес пустил. Какую-то выгоду, видимо, еще имел. И потерял все эти деньги. И он подал в суд на него. И суд стал рассматривать это дело. Вызвали священника, свидетелей. А священник он сказал, да, меня бес попутал, я виноват, почему наказываете меня? На самом деле, я не знаю, какой-то бес точно меня попутал. Какая-то жадность проснулась и все остальное. Я полностью виноват. Но люди были в шоке. Это наш-то священник, которого мы так все любим. Мы знаем его качество, он такой честный. Столько лет мы его знаем уже. Как же он влип? Да нет, надо ему помочь. Ну, бывает с каждым же. Ну, ошибся, видимо. Они не могли поверить, что он мошенник. Они заказали одного адвоката. Известный адвокат, который мог оправдать кого угодно. Знаете, есть такие люди, которые могут, вот кого угодно могут оправдать. Вот они такого нашли, его прозвище было Златоуст. Слушай, Златоуст, мы тебе деньги заплатим. Оправдай нашего священника. Да ну ни за что, ну первый раз, как кур во щи попал, мы не хотим этого. Нет проблем, сказал Златоуст, мне нужно будет всего 1,5 минуты на это. Очень умный. И вот суд идет. Итак, вот такое дело. Деньги пожертвованные он зарасходовал, вот потратил, просто в трубу вылетел, в бизнес в личный. Виноват. Священник сказал, да, виноват, так и было. Истец сказал, вот так и было, вот я давал эти деньги. Все. Приговор. Ну, несколько слов адвокат пусть скажет в защиту уважаемого. Златоуст говорил не больше минуты. И оправдал его. Что же он такое сказал? Сказал, дорогие мои, 30 лет мы ходим к этому священнику, и он прощает нам все наши грехи. Давайте и мы же ему за 30 лет единственный грех простим. Так, суд на священник удаляется. Вы что, нет, не виновен. Вот, ну, виновен, ну, не виновен, вот так бывает. Видите? Вот и такое сотрудничество. То есть между ними может быть доверие только в таком случае, между интеллектуальным классом и управляющим, если этот класс, который выше, бескорыстен. Если он ищет выгоды, они свергнуты очень легко, руки очень сильные, они героичные, в их руках власть. Ничего не стоит подчинить политике, религию и какие-то другие вещи. В том случае, если она уже потеряла свой духовный чистый смысл. Это администраторы интеллектуальных отношений очень интересные. Есть также туловище. Кто это? Какой класс? Торговое сословие. Желудок. Он пищу распределяет энергию по всему телу. Это торговля. Какой-то бизнес, банковское дело, земледелие, торговля. Вот такие люди есть. А там все очень просто. Просто вот этот административный класс, он берет налоги с них. забираются лишние деньги. Не все, но многие. На благо всего общества. Вот такие отношения. Они так регулируются таким образом. Просто вот есть администраторы, цари какие-то и прочие, они забирают деньги. И есть еще один класс. Простые рабочие, на которых все это держится. Они олицетворяют принцип служения. Они помощники в любом деле. Они могут помогать торговцам, могут помогать воинам, могут помогать ученым, кому угодно. Есть интеллектуальные рабочие, есть образованные рабочие, есть необразованные рабочие, то есть есть разного типа. Например, врач. Вы приходите к врачу, он смотрит на вас, ставит диагноз. Кто это перед вами? Класс интеллигенции. Это большой разум. Если он просто смотрит на вас, имеет такие знания, сразу находит причину, все видит. А есть другой врач, который отпилил твою ногу. Кто это? Это рабочий класс. Если нужно выдернуть зуб, это сделает рабочий. А если нужно поставить диагноз и понять причину болезни, нужен браман. Но они тоже в белых халатах, они тоже в больницах, но это разные люди уже, разного типа. Также рабочий класс – это те, кто могут хорошо удовлетворять чувства других. Они могут делать какие-то спектакли, музыкальные сцены, какие-то зрелища устраивать. Но есть люди, которые могут медитировать через звук музыки, через изображение. Это уже класс браманов. Способ медитации используют. Видите, как деятельность, кажется, одна и та же, а подход к ней может быть разный. И здесь следующая картинка, она показывает то, что эти люди в разных гунах. Вот рабочий класс, скажем, они занимаются, их уровень – это тамас. Их разум слабый. То есть эти люди, они склонны нарушать религиозные заповеди. Религиозные заповеди – это сатва-гуна. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги – это просто уровень сатвы, добродетели. И люди, которые являются рабочим классом, у них такого разума немного, они могут часто нарушать, они склонны к чревоугодию, скажем, к интоксикациям, к развлечениям чрезмерным. Как, например, тот же самый Махатма Ганди, он национализировал одну часть города, богатый район в Калькутте, и отдал рабочим, простым людям, которым негде было жить. Это были богатые помещения, здания, целый комплекс был богатый. Он отдал им. Что они стали там делать? Они стали сдавать эти комнаты, на эти деньги стали пить, играть в азартные игры и все остальное. Все, больше ничего не было. Один район отдали цыганам в Санкт-Петербурге. Я лично это видел сам. Они разбирали паркет в квартирах и жгли костры во дворах. Правда, и там готовили пищу себе. То есть это такое сознание у людей. Это вот класс, рабочий класс, который нуждается в заботе, контроле и вот руководстве каком-то. Сами по себе они не склонны создавать какой-то социум порядок. Это синий цвет, видите внизу. Вот это рабочий какой-то, рабочий труд, простые какие-то дела, они могут быть помощниками очень хорошими. А красный цвет здесь, это гуна страсти добавляется. Вот тут есть какая-то цивилизация, какие-то идеалы уже. Вот. Чему-то человек должен верить, к чему-то стремиться, это какие-то идеи коммунизма или капитализма, или какого-то другого изма. И тут помогают финансы также. И есть класс духовный, который думает о духовности, о качествах человека. Вот это все в разных гунах природы, видите. В целом это получается общество, единый организм. И вот смотрите теперь, обратимся к истории. Примерно такая же структура была, оказывается. Это не что-то новое. Была в средневековой в Европе. Вспомните, были священники, были монархи, короли в обществе, класс воинов, руководителей, были феодалы и были какие-то крестьяне, также простые люди. Вот четыре также. Что же было дальше? Дальше было так, что священники потеряли свой авторитет. Потому что уже не следовали тому, чему сами учили. Потеряли силу. Ну, как есть история, один король вызвал священника и сказал: «Я хочу развестись со своей женой и жениться на другой. Это нормально?» Священник сказал: «Писание запрещает. Короли не могут так делать. Это пример. Если ты будешь так делать, все будут так делать. То есть ты как лидер не имеешь права на это. Как обычный человек, может быть, да, но как лидер – нет, запрещено. Но что, ты неужели можешь найти там в Писаниях какую-то уловку, там, какой-то ход? Говорит, нет, категорически. Тогда твоя религия бесполезна, сказал король. То есть желание становится сильнее, видите, чувственное наслаждение сильнее становится, чем разум. А духовенство не обладает могуществом, чтобы поставить под контроль чувства людей. Силы слова нет. То есть не вызывает чувство стыда, видите. Совесть не пробуждается. Они вроде бы говорят 100 раз одно и то же, но никто их не слушает. Почему? Поскольку сами уже потеряли ту чистоту и силу. И тогда, как мы сказали, короли, они могущественные, они властные, у них все в руках, они подчиняют религию политическому аппарату, и во главе общества становится не голова уже, а руки, администраторы. Что они начинают делать? Они становятся диктаторами. Они борются за власть, обостряется борьба за власть, передел этих всяких земель, границ. Европа, она известна всеми этими историями. Столько войн на этом клочке земли. Границы, они постоянно меняются каждый год. Тут войны, балы, турниры за даму сердца. Это развлечение воинов. Они сражаются за свою честь, за даму сердца. У них идеал дама сердца. Что высших идеалов уже больше нет. Значит, руки управляют, и они становятся деспотичными, когда нет головы настоящей. И тогда два класса, они подавляются. Класс буржуазии, вот феодалы, откуда они берут деньги. Войны – это дорогое занятие. И класс рабочий, который нужно эксплуатировать, чтобы эти средства добывать. Поэтому в определенном году во Франции или Германии возникает буржуазно-демократическая революция. Буржуа – это торговое сословие, демо – это народ, рабочий класс. Они объединяются в буржуазно-демократической революции, свергают монархию, королю отрубают голову. Теперь наверх становится кто? Торговое сословие, живот общества поднимается на уровень головы управления. И когда они не имеют контроля административного и духовного, они становятся жадными. И это называется капитализм. Они увеличивают свои богатства, они это делают при помощи интеллектуалов, ученых, при помощи администраторов, которые не покупают. За рынки сбыта они начинают бороться, возникают всякие кризисы, делают всякие машины, чтобы делать дешевый труд. Людей выбрасывают на улицы, все известно, как это развивалось, капитализм. Торговое сословие. Эксплуатируется последний класс очень хорошо, рабочий. Даже детей и женщин эксплуатируют. Что больше, больше, больше денег, что конкуренция, вы не выживете. Нужно этот капитал, нужно поглощать, поглощать все. И этот последний класс становится очень недовольным. Класс рабочих. И тут, говорят, призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма. В 1917 году пролетарии всех стран соединяйте, объединяйтесь. Это был рабочий класс, который выстрадал всю эту боль уже не мог терпеть ничего. Они объединились, свергли эти буржуазию, раскулачили всех, расстреляли, разбили все церкви, религии уже не было, всех управленцев тоже расстреливали, только рабочий класс утвердили, единый класс, больше никого не нужно. Все перевернули и на голову встали ноги. Вся система перевернулась таким образом. И что интересно, что же они будут делать, когда получат власть? Понятно, что эти будут торговцы жадные, кшатрии, воины будут властными, а какими же будут рабочие? А рабочие будут провозглашать, ешь, пей, веселись, работаешь, и за свои честно заработанные деньги я имею право наслаждаться жизнью. Вот в чем смысл. Пиво и водка круглосуточно. Я когда приехал с Дальнего Востока в Петербург, я был крайне удивлен. Выйдя в 6 утра на улицу, видел, что пивной ларек открыт, и очередь большая стоит, пьют пиво люди в 6 утра. Ну, сейчас это можно видеть, но в то время это было диковинка. Мне объяснили, потому что они с похмелья все. И они работать у станка не смогут. И им разрешают в 6 утра специально для них открывать киоски, чтобы они пили пиво и могли, сказать, продолжать свою работу. Представьте, несчастные люди стояли целыми днями у этих станков, с этим металлом, с этими стружками, с этим лязгом, в этой нечистоте. И потом приходили, просто напивались и засыпали, чтобы утром выпить пиво и снова встать за тот же самый проклятый станок. Эти заводы, 30 тысяч, 40 тысяч населения, красный треугольник. Получал столько людей, и их эксплуатировали, как рабочий класс, и прославляли при этом. На доску почета, пейте, работайте, и все будет в магазинах. Будет коммунизм, понимаете? Все у вас будет. Работать не надо, не нужно будет потом уже. Просто потом пойдете в магазин, будете все бесплатно брать. А сейчас работайте, потом получите все. И вот такую систему создают рабочий класс. Главное, они говорят, чтобы у всех было все одинаково, количество собственности. Если у кого-то больше, немедленно нужно отбирать и национализировать. Но веды говорят, это невозможно сделать. У слона большой желудок. Он за один раз 40 килограмм съест пищи, а птица за целый день килограмма не наберет. Видите, природа абсолютно разных людей. Вы видели фильм «Республика Шкит»? Мое поколение знает хорошо, это фильм знаменитый. И вот там приют детский, воспитывают детей. Они на этом принципу коммунизма. И они сидят за столом, и у каждого тарелка, и каждому по весу, вот по одной там полтора половника, скажем, вот кусок хлеба, одинаковый, с куском масла. Но один сидит такой большой, мальчишка, большой парень. А другой поменьше, такой хорошо причесный, знаете, вот. И он наблюдает этот поменьше, который. Что этот большой не наедается никогда. Он голодный, он смотрит туда-сюда. Но все вроде порно, все честно. Это помладше говорит ему. Ты голодный, наверное? Да, я хочу есть. Я постоянно хочу есть. Вот тебе мой кусок. Бери, я не хочу, ешь. Правда. Он на него как на Бога смотрит. Такой добродетель, да, благодетель. Тебе не нужно? Нет, не нужно, ешь. И он уже кусает, и он ему говорит, вернешь с процентами. Разум-то у них другой. Смотрите. Они же не равны в разуме. Куски хлеба у них одинаковые, а разум-то у них разный. Как же достичь этого равенства? И уже через месяц у него там отдельный кабинет у этого мальчика, там же булки хлеба под проценты, у него целый магазин, там постоянно пьяный, так сказать, сытый, довольный, яловые сапоги на нем. Видите, с одинаковое количество собственностью мы поступаем по-разному, оказывается. Мы все равно разные остаемся. И в чем же равенство, веды говорят? Равенство означает отсутствие зависти. Равенство не означает равное количество собственности, потому что сколько тебе нужно, сколько ты переваришь, столько и съедай. В соответствии с природой бери то, что тебе необходимо для поддержания жизни. Но равенство истинно означает, что нет ни жадности, ни зависти. Вот это равенство между людьми. Поэтому мы сейчас только что говорили, есть ноги, есть желудок, есть руки, есть голова. Простите, а как же равенство, как же, так сказать, достоинство человеческое? Опять же будут бедные, богатые, слабые, сильные, властные, подвластные. Что же говорят веды? Человек должен подчиняться добродетели, а не страсти. Один браман, несчастный, совершал свои аскезы, голодал долго. И так изголодался, что чуть уже не умер. Подумал, нет, нужно что-то пойти поесть. Он был в лесу. Думал, сейчас я умру. И просто не знал, куда идти. Он пошел, увидел манговое дерево. И там фрукты висят. Все кругом всыпано фруктами, манго. Подумал, пойду и возьму. Он не знал, что это за сад и чей. Из последних сил он взял камень и запустил в дерево. И два фрукта упало. Он сел по дереву и стал их есть. Камень пролетел сквозь крону дерева. Это был царский сад. И там внутри этого сада сидел царь со свитой и обсуждал какие-то дела. И камень упал просто прямо в челму. Ба-бах! Челма в сторону, камень в другую. Вся свита вскочила, схватила оружие. Покушение на царя. Разбежались, схватили, нашли его. Вот он. Покушался на царя. Он жует это манго. Ничего понять не может. Просто есть хотел. Вроде бы браман, священник, бросил камень в голову царя. Ты это сделал? Нет, нет, я этого не хотел делать, я просто хотел есть. Я долго голодал, я должен был как-то спастись от голода, и увидел манговое дерево и бросил вот камень в дерево. И дерево мне сбросило два фрукта, вот я съел. Все, больше ничего. Да, мошенник, он лжет, наверное. Он придумал эту историю специально. Его кто-то подговорил, подкупил. Царь, прикажи его наказать хорошенько. Царь сказал, давай-ка еще раз, что там было? То есть ты был голоден? Да, я был голоден. И ты взял камень, бросил в дерево. Точно. И дерево тебе бросило два фрукта? Ну да. Так, 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 так. Слушайте мой приказ. Дайте ему дом, землю, денег. Пусть женится в моем царстве, если хочет. Дорогой царь, на тебя покушаются, а ты благословляешь богатством. Ну как, если он бросил в дерево камень, и дерево дало ему два фрукта, то я-то не дерево, я могу дать больше. Я-то царь. Если даже дерево два фрукта дает, то я царь, я могу дать больше гораздо, посмотрите, добродетель. И на самом деле вы можете к дереву подойти, взять все что угодно, оно ничего не скажет. Можете потрясти его хорошенько, фрукты бросит. Можете в тень сесть, можете листья взять, можете древесину взять, разжечь. И так, от дерева столько пользы, смотрите, как, сколько добродетелей. Но есть люди, от которых никакого толку. Ничего не вытрясешь вообще от них. С этой точки зрения, дерево даже выше, чем человек. Вот с этой точки зрения, добродетели. Вот наблюдайте, о чем мы сейчас говорим. Как же подчиняться добродетели? То есть, добродетель должна быть во главе общества находиться. Самые отреченные люди должны руководить обществом. Словами просто. И вот один великий мудрец ведический приходит к царю. Они входили к царю без стука, без приглашения, такие великие люди. Всегда двор был открыт, любое время суток. Цари, видя таких людей, у которых нет ничего, кроме знания божественного, вскакивали со своих тронов и усаживали их сразу туда. И говорили: я твой слуга, говори, что должен делать. Что он никогда ничего не примет для себя самого, для своей выгоды. Он приходит на какое-то благо, для блага всего государства. И что же говорит этот мудрец царю? Говорит: царь, слушай меня внимательно. Поднял палец. Если он поднял палец, что-то очень важное будет. И царь сел слушать, как школьник перед ним. «Да будет тебе известно, — сказал он, — что в этом мире счастья нет». Все, и ушел. Вот оно знание, которое передавал старям. Когда собираются большие залы людей, иногда спрашиваю: кто из вас счастлив? Поднимите руки. И люди иногда возмущенно кричат: провокация, что за вопрос? Раздражаются этим. Но иногда два человека поднимают руки, молодожены какие-нибудь. Но они вот только-только вот зарегистрировались, может быть, им неудобно друг перед другом. Они смотрят так и поднимают руки. Потом смотрят на всех и опускают тоже. Никто не уверен, смотрите. А потом мы спрашиваем: ну а кто будет счастлив? Поднимите руки, и все как один. Все верят в это. Но мудрец говорит: царь, знай, в этом мире счастья нет и быть не может. Из этого мира ты не можешь получить счастье. Счастье в другой стране. Цари должны знать, где счастье. Сейчас управляется мир так, что увеличивается вожделение, материальные желания увеличиваются, реклама это делает. Очень активно, просто бомбардирует наше сознание. В каждом фильме какие-то сцены насилия, чувства наслаждения, возбуждение ума, либо страх, либо стресс, либо секс, вот что-то такое. И думают, что это принесет счастье. Вот именно вот это и приносит зло и гибель человеку. Вы только посмотрите, что такое вожделение. Если им дать ему свободу. Отпустить его на свободу. Во что превратится этот зверь, говорится в ведах? Это величайший враг человечества на самом деле. Давайте проследим сегодня. С чего все начинается и чем заканчивается. И вы увидите, сколько будет примеров, подтверждающих эту простую истину. Сексуальная энергия сильнее, чем ядерное оружие, говорится в ведах. Ядерное оружие известно в ведах. Брахмастра называется. По-другому называется. Брахмастра. Это оружие полного сгорания, огненное оружие, которое использовалось на Курукшетре 5000 лет назад примерно. Распад ядерный идет до сих пор. Оно было направлено в действие, но оно сжигало только тело. Сексуальная энергия проникает глубже. Она разрушает все человеческие качества. Брак есть, есть мужчина и женщина. Там разрешены сексуальные отношения. Зачатие детей и все остальное хорошо. Но если в браке эти отношения не будут регулироваться разумом, это все равно, что вот есть стакан, и мы льем туда воду. Больше, больше, больше. А потом что будет? Начнет вытекать наружу, смотрите, за пределы пойдет. Еще. Пока сколько льете, так и будет распространяться, она не остановится. Или как пожар, огонь распространяется. Пока все не сожжет, не успокоится. Также вожделение, если не контролируется в семье, выходит за пределы из семьи. То есть человека уже интересует кто-то еще, кроме жены. Жена надоела, так уже. Смотреть не могу на нее. Вот смотрю постоянно в телевизор. Она тут ходит, конечно, но я в телевизор смотрю и в газету. Это известно. И в западном мире, где эти отношения не регулируются принципами добродетели, люди склонны иметь культуру любовников и любовниц. Это каким-то образом негласно, но узаконено даже. Давно уже. Ну да, у тебя там кто-то бывает, и у меня тоже кто-то бывает, но чего? Такова культура, такова современная жизнь. Хорошо. Ну что ж, ладно, позволили. Но теперь-то все довольны. Есть жена, есть любовница, одна, другая. Теперь-то все хорошо. Или сказать: нет, вожделение нельзя удовлетворить. Никаким количеством дров огонь не удовлетворится. И что же тогда? Уже человека не интересует противоположный пол вообще. Его интересуют однополые существа. Как это может быть, кто-то скажет? Правда, что ли? Веда говорится, кама, она сделает прекрасным любой безобразный объект, что угодно. Если она увеличится, человек перестанет различать мужское, женское, хорошее, плохое, грязное, чистое, высокое, низкое. Кама покрывает разум. Бывает такое сильное желание, что человек совокупляется с животными, говорится в ведах даже. Он теряет полностью рассудок. Если каму стимулировать, люди теряют разум. Вот эта будхи-йога, о чем мы говорим, она сильно страдает. И тогда они привлекаются однополыми существами. В Финляндии был 4 года назад, в то время узаконили браки между мужчинами. Мне сообщили эту новость. Там стоит храм в центре Хельсинки, очень красивый. И все верующие города вышли туда, встали на колени перед храмом, молились, чтобы этот закон не был принят, но его приняли. Теперь есть свидетельство о браке. Вася и Петя. Один мама, другой папа. Они даже знают, как детей иметь. Они усыновляют от кого-то ребенка. И ребенок называет одного мамой, другого папой. Они приходят к нему в школу на собрание родителей и все остальное. Все это зафиксировано, и нельзя оскорблять этих людей. Они по защите закона. Также и женщины, которые не нуждаются в мужчинах. Что это такое? Это кама. Ну хорошо, ладно, узаконили. Узаконили, теперь-то все довольны. Нет. А что же дальше? Дальше у нас напрягается, видите, у нас разговор достигает уже напряжения. Дальше необычная история. Уже не имеет значения, кто это. Дочь, жена, сын, мать. Не имеет значения. Это полностью свинское существование. Свинья именно такая. Она не различает ни матери, ни сына, ни дочери, ни отца, никого. Она просто видит объект противоположный пол и все. Итак, эти примеры тоже есть. Я не буду подробности вдаваться, мы прекрасно это знаем. Таких примеров огромное количество в этом мире. Что это? Это кама. Хорошо, уже все разрешено. Делайте, что хотите. Но теперь-то вы довольны? Нет. Еще есть один шаг, еще один есть вкус. Самый острый, знаете, но просто потрясающий. Тот, кто это делал, говорит, я, говорит, ни за что не отказался бы от него снова, если меня выпустили на свободу. Невозможно преодолеть такой вкус, который я испытывал, хватая женщину, насилуя, убивая и съедая. Пример – Санкт-Петербург. Невзоров говорил по телевидению, вы знаете, будьте осторожны, женщина тут появился странный, он перепугал весь город, один этот человек, Ганнибал. Он так и делал. Хватал, насиловал, убивал, разделал на части, в течение месяца съедал, потом снова выходил на охоту. И, конечно, его поймали это через полгода, но город содрогнулся. И спросили, вы жалеете? Вы, говорит, не понимаете, это такой вкус, что если меня сейчас спустите на свободу, буду делать то же самое. Это самое высшее наслаждение, которое я испытывал в жизни вообще. Что это такое? Кама. Уже все извлек из этого объекта. И даже уже съел его. Все, все возможное. Мазал зубы уже в эту плоть, рвал ее, и все, и там. Но теперь уже все можно. Что-то еще осталось? Последний шаг. Последний шаг называется «атмаха» или «финита ля комедия». Буквально так. «Атмаха» означает «убийца души». Теперь этот человек, который все испробовал в жизни, он знает, что мир – это просто помойка, это просто туалет. А люди все отвратительные. Я так и не стал счастливым в этом мире. Он развивает такую ненависть к людям, ко всему живому, к тому миру. Он пишет какое-то проклятие, открывает окно и... Вот вам всем. Самоубийца. Откуда берутся убийцы? Крайнее разочарование жизнью. Откуда? Веды говорят. Из неудовлетворенного вожделения возникает гнев. Неудовлетворение. Если я не удовлетворил свои желания, я начинаю гневаться на всех. Если мне на кого гневаться уже, гнев убивает меня самого и убиваю себя. Все. Гнев – великий демон. Это тамагуна, она разрушает жизнь человека в одно мгновение. Представьте себе. Вот то, что мы сейчас видим в мире. Как? Кама освобождается. Кто-то проповедует, говорит, посмотрите на животных, как они живут свободно. Им даже одежды не нужно. Смотрите, как они хорошо естественно устроено. А мы все придумали, какие-то комплексы, давайте освободимся от этих комплексов. Пусть будут пляжи без одежды, пусть будут женщины по улице ходить почти без одежды, пусть все будет можно, пусть будет казино, пусть публичные дома, ну просто будет все, что люди хотят. Желание освободить. Но вот мудрец приходит к царю и говорит, царь, знай, в этом мире счастья нет. Не пытайся даже это делать. Не пытайся освободить желание удовлетворения чувств. Ты не будешь счастлив. Счастье в другом месте. Учитель идет с учениками по Нью-Йорку. Небоскреб перед ними. Полыхает от заката солнца, он отражает его. Очень красиво. Все смотрят, ученики. Вот это да. Такая стена в небо, и она вся полыхает, как огонь. Учитель говорит, вот так же и майя, иллюзия. Реальность в прямо противоположном направлении. А вы привлекаетесь отражением. В этом мире нет счастья, но тут есть отражение счастья. Счастье есть где-то. Если есть отражение, есть же и реальность. Должна же быть эта реальность. Если мы хотим счастья, это отраженное счастье указывает, что есть где-то объект настоящий, подлинный. Как мираж, это мираж, но значит, он отражает реальность. И поэтому этот мудрец говорит, в этом мире счастья нет. Есть отраженное счастье. Реальное счастье в другом месте. Вот он направляет взор туда, царя, вот туда. Сначала уменьшил вожделение до минимума, сделал людей счастливыми, умиротворенными. Что такое умиротворенный человек? Шанти. Кого не беспокоит материальные желания? Не беспокоит материальные желания. Их нет лишних материальных желаний. Есть какие-то законные материальные желания, а остальные не появляются. И он прекрасно отражает абсолютную истину. Вот оно счастье. Все, связь, йога. Йога означает связь с абсолютной истиной. Это знает интеллектуальное сословие, и оно об этом говорит другим управляющим, торгующим, работающим. Это очень важный момент. Сейчас люди все знают грамоту, умеют писать, читать книги и все остальное. Это не самое полезное занятие. Самое полезное занятие – слушать. Читать – это очень высокий уровень. Не думайте, что все умеют читать, зная буквы и слова. Читать относится к памятованию. Это смаранам называется, или самадхи. То есть читать, понимая термины глубоко, это нужно в состоянии транса. Читать писание. Именно поэтому сейчас эти писания почти никто не читает. Они стоят на полках, потому что не могут достичь состояния транса. Чтение – это очень глубинное, медитативное состояние, когда вы берете текст и проваливаетесь туда. Вот для чего книги нужны были. Но когда человек читает поверхностно, он не понимает. Он не понимает значения слов, терминов. Однажды мы детей обучали читать философские книги, вот такого порядка. Я спросил учителей, ну как они любят читать такие книги? Им нравится? Он сказал, да, они читают. Но как они читают? Я спросил их значение терминов, они их не знают. Значит, они не читают ничего. Эксперимент. Человек один сидит в тюрьме. Опаснейший преступник, рецидивист. Его особенность такова, что он гневается по незначительной причине. А когда он гневается, он не помнит, что он делает. Он может головой стену проломить, например, любить кого-то. Он может даже не заметить этого всего. То есть в гневе абсолютно неконтролируемая личность. Опасен. Психологи его изучают. В чем же причина этого гнева? Что он такой странный? Вот его приглашают сесть на стул, одевать такую шапочку со всякими там проводочками, электродами, фиксировать его реакции на вопросы. Тут два охранника, тут два охранника. Опасный человек. Что-то не понравится, он не контролирует себя. И они его спрашивают, вопрос задают какой-то. Он отвечает, там смотрит на эти волны, его реакции, где он там волнуется, где гневается, чтобы уже предупредить. И выясняют, оказывается, причина гнева в чем? Если вы спрашиваете человека то, чего он не понимает, он начинает раздражаться, что вы ко мне пристали? Да какая разница? Нет, подумай, подумай, скажи, ну подумай, все получится, ну подумай еще, и он начинает гневаться. Подходит охранник и бьет Иисуса по щеке. Христос спрашивает, почему бьешь меня? Он молчит. Слово мое не умещается в тебя, поэтому бьешь меня. Невежество. Он не может осмыслить. Возникает гнев. А он делает вывод, что если бы этого человека просто научить было вовремя читать, вот этим глубоким понятием именно медитировать, он бы таким никогда не был. То есть немножко глубже мыслить, смотрите, и человек меняется. Еще глубже, он больше меняется. Вплоть до самадхи состояния. Это полное умиротворение, говорится. Абсолютное шанти. И он просто излучает это состояние на других. Он других умиротворяет. Он просто гармонизирует вокруг все. Это глубокий ум. Если ум чистый, то вокруг человека очень чистая атмосфера возникает. Даже если вы живете в пещере, люди будут думать, что вы живете в храме, придя к вам в гости. Так и было. Святые люди живут в пещере, да. Но когда к ним приходят гости, они думают, что это храм. Они на колени там становятся в этой пещере. В присутствии такого чистого ума, настолько очищающее действие. И вот эта медитация. Поэтому в ведические времена людей не обучали читать многих, а обучали слушать браманов. То есть знание передавалось только на слух. Однажды на Украине пришел познакомиться один генерал казацтва. Военный. Очень интересный человек. Боевое искусство знает и прочее. Но видно, что воин по натуре. Вот отважный, сильный. И он говорит, вы знаете, вот я интересуюсь разными духовными направлениями. Меня привлекает ваша философия, что здесь вот классифицировано, есть какие-то знания. У меня, конечно, есть вопросы. Знаете, в чем моя, говорит, проблема? Представьте, генерал говорит. Проблема какая у меня? У меня, говорит, есть наставник из монастыря. Там на Украине есть хорошие монастыри. И он дает мне определенные советы хорошие. Но проблема в том, что я не могу им следовать. У меня не хватает силы духа. Воли. Генерал говорит, смотрите, я, говорит, слабый. А как вам удается следовать таким строгим правилам? Он говорит, только что сейчас мне сказали, говорит, это очень высокий уровень. Как вам удается следовать всему этому? Я сказал, вы знаете, есть три формы гуру. Я говорю, вы сейчас спрашивайте об этом. Три формы гуру. Вартма, Прадаршика гуру, Шикша гуру и Дикша гуру. Он говорит, а что это такое? Расскажи. Я говорю, то, что у вас есть наставник, это называется Шикша гуру, наставляющий гуру. Он дает вам советы. Он знает Писание, у него есть какой-то опыт. Он может точно сказать, что делать, что не делать, как делать, посоветовать что-то. Есть вартма-прадаршика гуру, который просто указывает. Он даже не имеет этого знания и опыта. Но он говорит, вот туда идите, там есть это знание и опыт. Это тоже форма гуру, простая. Вот идите, вот почитайте это, вот идите, поговорите с тем человеком. Вот это правильное направление, уже он гуру. Все, уже форма гуру, связующая. Шикша гуру выше, но у вас нет дикша гуру. Вот в чем проблема. Я сказал, ну-ка расскажи, что такое дикша гуру. Дикша гуру. Он дает наставления также. Но с этими наставлениями вкладывает и силу выполнять их. Мать говорит ребенку, иди сюда. Иди купи муки. И вот тебе что? Деньги. Видите, даже без денег не отправят ребенка. И тебе деньги дарят. Ты можешь купить, потому что мать вложила туда также энергию финансовую с наставлениями. Это называется дикша гуру. Он говорит, и он вкладывает туда энергию, чтобы человек мог ее выполнить, это наставление. Однако он последовательный. И дикша гуру принимает только на определенном уровне, когда уже понимают уровень будхи. Это второй тип разума необходим для этого. Есть три типа разума. Разумные, малоразумные, неразумные люди. Просто. Разумные получают опыт жизни просто на слух. Представьте, как просто все. Никаких страданий. Человек знает, вот воровать плохо, потому что вот здесь уголовный кодекс и за воровство, вот такая статья. Все, услышал, получил опыт. Разумный. Малоразумный. Он услышал, но думает, ну, мало ли что, может быть, не заметит. Мало ли, ну, я могу манипулировать. Но если кого-то наказали, он увидел, или его наказали один раз, он говорит, понял, все, теперь я понял. Второклассный разум, он говорит, все, я завязал, я остановился полностью. И неразумный, говори, не говори. Говорит, слышит, ворует в тюрьму. Снова ему говорят, отпускают, но ворует в тюрьму, и так это продолжается. И чтобы принять дикшагуру, необходим второй класс разума. Что мы могли бы хотя бы уже на опыте сделать правильные выводы и никогда больше не совершать прежних ошибок. То есть таким образом есть, видите, иерархия. Иерархия духовная существует в человеческом обществе и профессиональная. Есть различные профессии. Рабочие есть торговцы, есть управляющие, есть интеллектуалы. И также они еще оцениваются по степени мудрости, духовности каждой. И бывает так, что обычно рабочий мудрее царя. Мудрость – это уже совсем другая область знания. Тут они равны все. Видите, в чем равенство? Вот в этом духовном знании возможности они равны. Смотрите, царь – слуга Бога, описывается в ведах. И дворник – тоже слуга Бога. В чем разница? Все, разницы нет. Потому что результат одинаковый будет, духовный. Вот так люди уравниваются на духовной платформе. Когда нет зависти и жадности, есть равенство. Все связаны с абсолютной истиной. А если мы все связаны, как сообщающиеся сосуды, то разницы уже нет, кто чем занимается. Существенной разницы нет, лишь условной разницы. Уважение и почтение каждому живому существу – это и совершенство. Равное отношение ко всем живым существам. Вот так. Это вот платформа цивилизованного общества. Таким образом, понятно, что когда духовность уходит, это духовное видение равенства понимания людей, то разрушается и профессиональная структура взаимоотношений. Социальная, политическая, экономическая. И как мы видим сейчас, любая структура является причиной проблем. Что же делают сейчас самые передовые фирмы, я вам скажу. Как они достигают успеха? Есть секрет. Но он не очень гуманный, к сожалению. Всем известно психологам современным, что человек, он максимально эффективен в новом предприятии, производстве, где бы то ни было, корпорации, лишь первые 2 года. Что утверждает наука чакра-видья, то же самое. Первые 2 года он будет немножко бояться системы и будет очень послушным и подчиненным, эффективным. Самый эффективный труд первые 2 года. Позже он, когда он уже перестраивается, он видит там какие-то нюансы, начинает в них разбираться, начинает критиковать, делать какие-то советы непрошенные и все остальное. Выживается в среду. Поэтому что делают современные управляющие корпорациями? Через 2 года обновляют весь состав. Вот и все. И очень эффективно процветают. Понимаете? Только за счет таких вещей люди могут процветать. Но в обществе от этого накапливается огромное количество неудовлетворенных, обиженных людей. В Америке провели сейчас анализ. Мичиганский институт, еще несколько институтов. Простой психологический анализ. Америка за последние 30 лет, может быть, меньше или больше, чуть-чуть, улучшила свое благосостояние в 3 раза. Ну и так богатая страна, еще в 3 раза увеличила. Сейчас-то миллионеров, знаете, огромное количество. Но очень богатая страна. Но количество людей, считающих себя счастливыми, уменьшилось на 30%. Стали размышлять, почему так. То есть деньги, количество богатств людей делают несчастными. Каким образом? И выяснили, что люди делятся на 2 категории. Это их языком. В ведах тоже есть такие категории. Материалисты и идеалисты их назвали. Кто такой материалист? Тот, кто живет исключительно для приобретения богатств. Это его исключительная цель. И он радуется только в одном случае. Когда что-то получает. Только в этом случае. Когда теряет, пережить то не может. До самоубийств доходит. Это очень серьезная травма, потеря какая-то для него. А идеалисты, не привязанные к этому, они более выживаемы. Не другие цели, поэтому они более выживаемы. Как и говорится также в ведах, что не нужно радоваться слишком при успехах и страдать слишком при неудачах. И то, и другое нам не принадлежит. Судьба, принимай свою судьбу. Есть предопределение? Не беспокойся об этом. Все будет так, как предопределено. Вкладывай что-то позитивное в эту сторону. Вот и все. Улучшай себе будущее свое. И они проанализировали жизнь одного человека, как пример, типичный пример американский, который стал известным в Америке, потому что выиграл 4 миллиона долларов в лотерею. Ну, представляете, счастливчик какой. Шел по улице, купил лотерею, 4 миллиона долларов. Его показали по телевидению, взяли интервью, как вам повезло. Вот какая Америка страна, видите, у нас миллионеры могут быть просто, вот, выиграв лотерею. И эти люди из университета, они потом проследили его дальнейшую жизнь, чего не сделали раньше. Что же с ним случилось потом, с этим человеком? Очень интересная судьба. Это был средний американец, порядочный человек, по обычным меркам, мирским, моральным. Он был хорошим семьянином, у него была работа, были дети, жена, он их любил, воспитывал детей. Он выполнял свои обязанности очень хорошо. Так считалось. Довольно средний, счастливый человек. И вот 4 миллиона. Знаете, что он сделал прежде всего? Ну, как вы думаете? Нет, не сразу, ну что же вы. Сначала бросил работу. Ну зачем работать, если есть деньги? Ведь мы же работаем, чтобы были деньги. А раз деньги есть, то работать не нужно. Обычный менталитет. А работа нужна, веда говорится, для другой цели оказывается совсем. Не для денег. Это исполнение долга, следование своей природе. Это развитие внутреннее. Он бросил работу. У него стало много времени и много денег. Что же нужно было делать? Он теперь пошел и в казино, и в ресторан, и туда, и сюда. И тогда жена сказала: дорогой, слушай, мне не нравится этот образ жизни. Все какие-то случайные знакомства появились, то, все, ты по ночам не приходишь. И что он тогда сделал, как вы сказали? Развелся с семьей, конечно же. А зачем мне такая семья? Она не понимает моего успеха, моего счастья не разделяет, не прославляет меня. Он бросил свою семью, у него уже не было работы, и тут ему уже никто не мешал. С головой опуститься, наслаждение чувств, днем и ночью. Он потерял счеты дням и ночам, он делал все, что хотел. Все заведения Нью-Йорка, Америки, он там просто прошел, знаете, все испытал. И его богатство хватило на 2 года. Он даже не понял, как это все закончилось. И был пойман на воровстве в церкви. Тянул из кружки для пожертвований. Вы представляете, насколько человек опустился из-за денег. Сейчас американцы это исследуют и приводят такие примеры. Говорят, посмотрите, как это пагубно абсолютно во всех случаях. Какое влияние денег на людей. При этом они себя никогда не могут признать счастливыми, имея деньги. Потому что у них огромное количество беспокойств. Это говорится, что человек, который имеет большие деньги, он никому не доверяет, даже самому себе. Он засыпает, думает, так, хорошо спрятал деньги или нет, я не уверен. Кроме этого, его беспокоят 2 вещи. Плохой сон и плохое пищеварение. Это проблема всех богатых людей. Без снотворного они не могут спать. Там какой-то шум, а кто это? Не вор? Знаете, как живут богатые люди? Они живут в тюрьме. Они строят толстые стены, решетки ставят сами это все делают. Железные двери, замки такие, знаете, закручивающие. И глазок оттуда выглядывает. Еще они забор делают вокруг своего дома и ставят будку с милиционером, если им деньги позволяют. И они себе в тюрьме, они в тюрьме там сидят, очень счастливо. Там у них сейф, ружье. Если кто-то собака залаял, он смотрит с ружьем, кто там пришел. Никому не доверяет человек. Что же говорят веды будет дальше? Вообще веды удивительные книги. Они всякие вещи говорят. Они говорят, что вообще богатым нужно быть на самом деле. Они не говорят, что должен быть нищим. Нищета подавляет. Но если вы не можете честно разбогатеть, то лучше оставаться бедным. И вот он развил недоверие, зависть к другим, жадность развил. У него беспокойство, раздражение, гнев, с родственниками тоже у него проблемы бывают какие-то. У него там случайные связи появляются, потому что у него деньги есть. Но у него двойная жизнь. И вдруг в какой-то момент это происходит вот так вот. Просто какой-то как вспышка молнии. Щелк! Смерть приходит. Вы только представьте себе, это просто вот какой-то момент времени, вдруг раз, и ничего нет. Ни дома, ни забора, ни охраны, телохранителей, ни денег. Все, что заработал всей своей жизнью. А что же осталось? Жадность, зависть, гнев, пороки мы взяли с собой. Говорит, вот в чем иллюзия, вот в чем обман нашего существования. Мы это взяли в следующее существование, и оно гораздо хуже будет, конечно же. Например, кто-то, диктатор, завоевал весь мир, удалось кому-то завоевать весь мир. Что будет дальше с его жизнью? Следующий у него родится в порабощенном им же обществе. И много жизни будет вращаться там. Какой смысл? Кто-то может построить дом большой и родиться там деревом, посадит его там и будет там качаться 100 лет. Представьте себе. Крыса, кто такая крыса? Понаблюдайте, как крыса живет. Там монетки, фантики у нее, пуговички, золотые монетки. А зачем это ей все нужно? Неудачливый домохозяин в прошлой жизни. Крыса и человек генетически – это полное сходство, 80% полного сходства. И даже разум человеческий, очень разумные существа. Хотя внешне сильно отличается, правда? Собака полностью зависит от хозяина. Все, что нужно, она делает, бросает кости, она защищает. Слон любит пить и работать. Интересное сочетание, знакомое. Обезьяна любит воровать и заниматься сексом. Только посмотрите. С этой точки посмотрите, есть много интересного в этом мире. Какие-то связи мы прослеживаем все-таки. Какая-то диалектика существует, такая тонкая, которую ловить сразу сложно. Но как это обезьяна-человек связаны? Или, скажем, собака-человек, дерево-человек? Нет, связаны. Мы были в Сухуми, там есть дерево, голое. В народе называют бесстыдница. Так и называют. Это говорится в ведах, что люди, которые демонстрировали свое тело, вот эта профессия их была, демонстрировали свое обнаженное тело, рождаются деревьями. И стоят, пожалуйста. Никакого греха, можете смотреть, это дерево уже. Никакого греха, уже не нарушается закон природы. кто-то ест мясо, это животное разделывает, ест его. Природа даст ему когти и клыки. Это сделать. Никакого греха, вы тигр просто. Кто-то ест все подряд, таракан проползет, его тоже съедят. Есть тело такое, специально приспособленное для этого. Но вы знаете, кто это. Есть люди, которые спят, они любят спать. Медведь спит полгода. Видите, вот понаблюдайте природу, есть какая-то связь. И Дарвин обманул всех людей. И он был причиной того, что возникли ядерные войны, вот эти мировые войны. Именно дарвинская философия, он сказал, вывод был такой, выживает сильнейший, а слабый вымирает. Это эволюция, это развитие. И тут, вооружившись этой философией, Первая мировая война, было применено оружие массового поражения, хлор. Никогда такого не было. И генерал объявил, не беспокойтесь, это прогресс. Выживает сильнейший разумный. Мы развиваемся, мы прогрессируем. Он это объявил с гордостью. Люди пошли в этом направлении. Дарвин это объявил. Но теперь некоторые ученые понаблюдали и увидели, на самом деле, выживают живые существа не таким образом. Зебра пасется зебренком. Львица нападает. Зебра толкает зебренка вперед, и они бегут. Львица за ними. Зебра не обгонит зебренка. Она может. Она никогда не обгонит его. Она бежит сзади. Если львица прыгнет, съест ее, а зебренок убежит. Так как же они выживают? Какая жертва, смотрите. Какое самопожертвование встречается. Пингвин живет в таких жутких условиях. Как они вынашивают там птенцов? Пингвиниха откладывает яйцо на лапы пингвину, не на снег. Иначе он замерзнет. И пингвин сидит полтора месяца, закрыв его животом. Не ест и не пьет. На морозе минус 60. И там и снег, и все остальное. Он не уйдет, нет. Пингвиниха вернется, когда уже цыпленок будет, будет его кормить. Ну, как же они выживают? Почему-то Дарвин не заметил этой стороны добродетели. Видите, в чем дело? Он заметил вот именно другую гуну, гуну агрессии. Вот эту низшую гуну он выявил. Но мы можем видеть, что в любом живом существе, в любом, есть какая-то еще и добродетель. Даже крокодилица, которая может съесть все, что угодно, с закрытыми глазами, спасает маленькую черепашку, заблудившуюся от воды. Берет ее в пасть и отпускает. Природа. Видели это все? Вы только посмотрите, как же они выживают. Даже у животных есть какая-то добродетель. Но люди, когда пользуются искусственными философиями, они сознательно отвергают все эти добродетельные вещи под флагом развития, прогресса, идут на такую жертву человеческих качеств сознательным образом. Смотрите. Их дезинформируют. Эти знания человеку очень-очень важны, скажите, ведические, чтобы мы могли правильно иметь представление ориентации в мире. Любой пингвин сейчас выполняет свои обязанности лучше, чем современный мужчина, не так ли? Мужчина может бросить свою семью и забыть об этом. Пингвин, смотрите, что делает. Герой, героически, нужно медаль дать. Вот кого нужно награждать. Вот как мы должны учиться. Если мы это есть в природе даже в низших существах, то как же должно быть проявлено это в человеке? Вот это вот самопожертвование, чем человек должен быть счастлив. Не выживать в этом мире, сохраняя свою жизнь, а жертвовать ее. Посвятить эту жизнь. Вот тогда она обретет смысл. Так же, как воин, если он будет выживать на поле битвы, это будет последний трус. Если он будет готов отдать свою жизнь, это будет герой, на самом деле. Вот таким вещам обучает ведическая культура. Если мы говорим о человеческом обществе, вот есть такая гуна, есть такая карма, есть такая деятельность, и есть выход из нее. Извлечь вот эту духовную пользу. Возвыситься, возвысить свое существование духовное. Итак, каждый может пожертвовать своим трудом, своей природой, посвятить свою жизнь для самосознания и для пользы всего общества. Таков вывод. Можно задавать вопросы. Сколько у нас осталось времени? У нас есть 25 минут. И поскольку вы вчера спрашивали о книгах, только какие книги я вам покажу сейчас. Это моя книга «Карма», ее несколько экземпляров всего. Так, 10. Около 20 экземпляров сегодня будет. Здесь есть также серия «Духовный воин». очень важная книга. Захватывающая книга «Путь великих прощаний», «Путешествие в Гималайи», «Бадарикашрам». Труднодоступное место, один монах описывает. То есть это книга как бестселлер здесь. «Уровни сознания» — это, по-моему, здесь мой цикл лекций на диске. «Истоки» — это журнал для ученых. «Причины происхождения мира, Вселенной» и так далее. И классика. Ну, не для всех, но я покажу. «Бхагавад-гита». Величайшая книга мира. Мы ее спрячем подальше пока. Таким образом, вот можно будет знакомиться. В каждой книге выделяется хороший принцип, как бы какой-то ориентир дается практический. Поэтому можно начать читать с любой, которая понравится. Сейчас можно вопрос? Бхагават. Гита — это песня. Бхагават — божественная. Да, пожалуйста. Верно. Правильно. Они могут быть смешаны. Принципиально описали четыре класса людей. Еще есть, конечно, примеси. Есть люди, которые сочетают в себе все четыре одновременно даже класса. Их называют каяшта. Это хорошие чиновники. Обычно это чиновничий класс людей. В более широком это как? Нет, когда одновременно все четыре. Все четыре. Это чиновники обычно. Так и называют в мире чиновник. Два верхних. Это сочетание обычно очень деятельных, активных людей и склонных к каким-то высшим идеалам. Это хорошее сочетание. Скажем, вот сатва раджас — это сочетание очень хорошее. Раджас тамас — разрушительное сочетание. То есть раджас — это деятельность. Если человек действует в знании, это хорошо, если в невежестве, это плохо. Расскажите о процессе мыслеобразования и в какой момент мысль легче всего контролировать. Например, то есть как легко контролировать мысли? Сначала есть мысль, так. Затем она переходит в ощущение, а затем в желание. Когда мысль перешла в желание, уже контролировать практически невозможно. На уровне ощущения еще можно что-то сделать. Самое легкое контролировать, когда просто возникла мысль. Например, человек смотрит. Красивая женщина. Это объект. Просто мысль. Ну, мысль может отвлечься поверхностно и пойти дальше. Но если проникло ощущение. Понравилось. На самом деле понравилось. Я все-таки добьюсь ее. И наконец возникло желание неодолимое. Все, он начинает ее преследовать. Все, он уже привязывается. Только об этом и думает, видите. То есть вот мысль сначала поверхностная, потом ощущение, а потом уже желание. А желание уже становится вот этим самым вожделением, а вожделение нельзя остановить. Вот так просто. То есть нужна какая-то внешняя сила, которую можно сконтролировать. Стоп, скажет там жена или родственники, или учитель, или старший кто-то, кто имеет силу, власть какую-то над нами. Или закон может остановить. Вот пока есть вожделение, очень трудно с человеком справиться. Ну, пример, молодые люди, да, 15-16 лет, просыпаются эти чувства, и все, вы не знаете, что с ними делать. Наркоман то же самое, если он испытал вкус наркотика, если уже это желание в сердце посажено, неуправляемый человек. Поэтому контролируется с платформы мысли очень легко. Я вот размышляю, что плохо, что хорошо. Это очень здорово. Но как только у меня возникает ощущение, это уже будет плохо. Однажды мне подарили книгу в подарок за лекцию в Караганде. Книга о Карлаге, карагандинский лагерь известный, где много было репрессированных людей, расстрелянных в свое время. Вот об этом все эти истории эта книга описывала. Я пришел домой, стал листать книгу, читать, зачитался. Ужасы. Еще хуже, еще хуже, еще мрачнее. И у меня появляется, смотрю, уже внутри какая-то ненависть. Хочется отомстить, хочется взять оружие. Я думаю, что же такое? В принципе, это же правда, то, что я читаю. Потом я понял, что это правда в низших гунах природы. Нужно быть осторожным. Не пропускать ее в сердце. Иначе мы станем ненавистниками. Мы заразимся этой идеей мщения. Единственный путь к миру – только прощение. Другого пути нет. Это единственный путь. Нужно быть осторожным именно в ощущениях и желаниях. Мысль может скакать туда-сюда, это не такая уж проблема. Поэтому, собственно, духовное знание, оно имеет более высокий вкус. В этом его могущество. Что все материальные вкусы, оно перебывает с лихвой, с легкостью. Состояние транса, если вы раз испытали, то все остальное просто померкнет. Просто померкнет по сравнению с этим состоянием. То есть духовное наслаждение выше намного. Чем является животный мир с позиции уровня сознания? Для чего он существует? Животный мир – это эволюция сознания. Так скажем, лестница. Есть низшие виды жизни, которые имеют единственное чувство – осязание. Потом добавляется вкус. Затем добавляется обоняние. Затем появляются верхние и нижние челюсти. Потом появляется слух. В конце концов, появляются конечности. Вот это эволюционная лестница форм жизни. И душа трансмигрирует из одной в другую всегда вверх, до человека. Просто идет из жизни в жизнь, много, это долгое время занимает еще. Наконец, входит в царство людей. Где есть свобода выбора? Где я могу не только вверх подниматься, могу и вниз, куда захочу, и свобода выбора появляется у меня. И тут я несу уже ответственность. Поэтому есть закон, есть общество, есть устройство общества. Самое лучшее общество людей, как говорится в ведах, это то общество, которое делит людей по их природе. Вот эти вот типы людей, которые мы показали, это их природа, и оно их делит по их природе, по их личной природе каждого, не навязывая ничего. И во главе этого общества ставит самых добродетельных людей, браманов. Значит, из всех классов людей браманы считаются лучшими. Из тех браманов, которые изучают веды, они еще лучше. Но изучившие веды, понятно, еще лучше. Но те, кто освободился от сомнений, еще выше. Но те, кто познал абсолютную истину, находится еще выше. Но те, кто развил любовь к абсолютной истине, находятся на самом верху эволюции. А все начинается просто с того, что есть какое-то осязание. Вот минерал растет какой-то, или абстрактный червь там ползает, трется по земле. Все, что он живет, это его жизнь. И постепенно, постепенно, из формы к форме он идет до человека, самых низших уровней. Это эволюционная лестница. При этом все живые существа едят друг друга. Пища строго определена природой, они не всеядные. Так поддерживается порядок в мире. Если бы все были всеядные, порядка бы не было. Как в человеческом обществе. Если человек всеядный будет, порядка не будет. Пища должна быть строго определена, тогда в природе будет хороший баланс. Иначе человек может съесть то, что не нужно есть. Уровень сознания животных – это платформа чувств, не больше этого. Например, орел летает целыми днями, можно заметить. А почему такой спокойный? Почему нужно заниматься этим так долго? Зрение. Острейшее зрение, другие органы чувств притуплены и не мешают ему. Поэтому он в равновесии находится. Корова может жевать целыми днями, потому что ее главное чувство – язык. У собаки это нос, обоняние. Поэтому они довольно сосредоточены и умиротворены. Одно чувство наиболее развито, остальные не так сильно. У человека все чувства примерно одинаково развиты. Не так сильно, не так слабо, но они примерно одинаковую силу имеют. И 5 чувств одновременно бомбардируют ум. Это так же, как вы приходите домой, вас 5 жен встречают сразу же одновременно. 5 жен. Одна за руку, пойдем ко мне, говорит, нет, пойдем ко мне. Другая за ногу, за 4-ю, и за голову. И вы думаете всегда, куда же идти. Всегда решаете, всегда есть какие-то трудности. Чувства одновременно требуют. У животных нет проблем, они умиротворены больше, чем человек. То есть, с материальной точки зрения, животное намного лучше устроено человека. Пищеварительный тракт свиньи позавидовать можно. Переваривает гвозди, не болеет при этом. Никакой инфекции, все перерабатывает. Половые железы обезьяны никому не снились в человеческом обществе. Такие потенции. А зубы собаки никогда не гниют. Вот если пересадить человеку зубы собаки, дать кишечник свиньи, половые железы обезьяны, мускулатуру тигра, представьте себе, как вот люди сейчас мыслят. Это будет совершенное существо, они думают. Что животные по всем параметрам, гепард 120 км в час без Мерседеса. А что такое человек? Самое невыживаемое существо. Если его на улицу выбросить, он замерзнет. А животные живут, пожалуйста. Сине-зеленые водоросли в атомно-ядерном реакторе выживают. С точки зрения эволюции, человек самое невыживаемое существо. Дарвин ошибался. Как он выжил вообще? Каким чудом? Поделитесь своим опытом по укреплению силы ума. Дайте ключ. Мы указали на разум. Теперь спрашивайте ключ. Как сделать, как обрести такой сильный разум, который мог бы управлять нашей жизнью? Давайте разберемся, кто же должен быть хозяином? Чувства, ум, разум, душа или сверхдуша? Кто должен быть хозяином в этой структуре? Один хозяин должен быть. Сверхдуша должна быть хозяйкой. Значит, начинайте с того, что изучайте Священное Писание. Но не просто читайте, как мы сказали, изучайте. Нужно общаться с теми, кто знает больше. Это прежде всего для разума самый важный момент. Общаясь, мы получаем быстро опыт. С кем поведешься, того наберешься. Это первое условие. Если вы что-то не понимаете в Писаниях, нужно спрашивать и искать ответ. Никогда не читайте дальше. Пусть идут годы, но вы должны узнать, должны понять, только потом идти дальше. По поверхности читать не нужно. Поэтому обычно веды говорят, найди духовного учителя, который прошел этот путь. И все, что не ясно, добивайся знания от него. Спрашивай, занимайся деятельностью правильно, контролируй чувства и продвигайся таким путем. Вот один царь, у него гуру, саньяси, монах. Царь выходит на крышу дворца однажды, смотрит на свою столицу, видит гуру там его, ходит по домам, собирает подаяние. Монах нищий. Вот уж странно, подумал царь. В моем царстве мой гуру подаяние собирает, пишет записку. Слуге отдает его тому монаху, передай, пожалуйста. И слуга бросает ему, как пожертвование, записку. Гуру открывает, там написано. «Все мое царство твое, царь». Обрадовался гуру. Пришел с этой запиской к царю и говорит, смотри, ты отдал мне свое царство только что. Ты сейчас стал такой же нищий, как и я. Я саньяси, я не буду управлять царством. Управлять будешь ты. Но чтобы поесть теперь, будешь ходить со мной собирать подаяние. В течение года жители государства видели, как царь управляет государством, и у них же просят подаяние, чтобы пообедать, чтобы поесть. И все говорили, наш царь святой, смотрите, он стал святым. Нам повезло, у нас святой царь. Через год гуру сказал, забирай свое царство обратно, но всегда помни, кому оно принадлежит. Вот это разум. Нужно всегда помнить, в каком мире мы живем. Принадлежит ли нам этот мир? Принадлежит ли нам на самом деле это тело? Родственники? На самом деле это так. Очень временный мир. Поэтому мы должны признать одну единственную истину, чтобы воспитать силу разума. Все принадлежит Богу в этом мире. И мне ничего не принадлежит. С этого начинается какое-то развитие. Сначала нужно понять, распределить правильно собственность. Потому что пока еще никому не удавалось правильно распределить собственность. Ни коммунистам, ни капиталистам. Так вот, это говорят одним словом. Все принадлежит Богу. Ты не собственник. И собственники, и собственность, все принадлежит ему. Вот это первое проявление разума. И если это так, если все принадлежит Богу, то что я тут делаю вообще? Следующий вопрос. Тогда что я должен делать, если здесь ничего не мое, мне не принадлежит? А ты тоже принадлежишь Богу. И ты Его слуга Бога. Твоя функция — служить, быть полезным, совершить жертву, ягью, возвысить свое существование через деятельность. В этом смысл. Не в приобретениях, а в духовном подъеме и развитии. Выйти из цикла рождения и смерти. Мы частички Бога, неотъемлемые. Вот он разум. Это все разум, это все говорит Священное Писание. Любые Священные Писания это говорят. Но разум, прежде всего, это образ жизни. Вам скажут о том Священном Писании, об этом Священном Писании, о том святом, о другом святом, много будут говорить. И будут сбивать с толку. А вы должны найти просто человека, который живет чисто, и учиться у него. Образ жизни. Больше ничего. Это критерий. Много всяких интересных мыслей. Смотрите, как люди живут. И только так можно учиться у них. Ачар, прачар. Поведение, и тогда можно принимать слова. Ключ к развитию разума – это слушание. Вот я прямо говорю об этом. Слушание из верного источника. Больше нет. Если у меня нет отца. Есть, конечно, отец, потому что я его не знаю просто. Как я могу узнать, где отец? Кто мой отец? Могу ли я опытным путем это обнаружить? Эмпирическим? Проанализировать? Понюхать всех? Не мой ли это отец? Никогда не кончится. Мне нужно идти к матери и услышать от нее. Вот и все. Вот это разум. А если мать обманет, вы скажете? А вот для этого разума нужно, чтобы различить эти вещи. Нет, настоящий разум, искреннюю душу никто не сможет обмануть. Разум – это искреннее состояние души. Как говорил Христос, не беспокойтесь на этот счет. Если сын просит рыбу у отца, отец же не положит ему змею, верно же? Вот такая наука. Все очень просто. Все дело именно в нашей позиции. Мы получаем то, что мы заслужим, то, что мы хотим внутри. Мы не можем обмануть Бога. Если мы искренне хотим, мы то и получим. Поэтому прежде всего нужно развить искренность, честность по отношению к себе. Затем можно разобраться, где истина. Все это проявление разума. И слушать, получать знания. И на собственном опыте уже получить это благо, развитие, ощутить его на себе. Какой у вас гуру? Если есть, то кто он? И как вы с ним взаимодействуете? Через книги или в личном контакте? Гуру, конечно же, у меня есть. Я не имел бы права говорить эти учения, если бы у меня не было гуру. Все, что я говорю, это с санкции духовного учителя происходит. Иначе бы я не имел права такие вещи делать. Это большая ответственность говорить эти моменты. Какие у нас отношения? Ну, обычно на публичных лекциях социально об этом не говорят. Но мы видимся в личном контакте в Индии, здесь, в России. Иногда езжу в Индию, иногда он приезжает в Россию. Также через книги и через медитацию, главным образом. Есть много возможностей. На самом деле, я всегда чувствую контакт с гуру каждую секунду. Иначе я не мог бы рта раскрыть. В школе я не мог выйти к доске, чтобы отвечать урок. Я говорил, не знаю. Потом выяснили, что просто я стесняюсь. Ко мне учитель садилась вот так рядышком и спрашивала мне урок. Я тихонько отвечал. Все. Два таких было школьника в школе, один был из них я. Я бы никогда в жизни не подумал, что могу сесть на сцену и говорить перед залом. Легче было застрелиться, им, честно говоря.
Как определить, в чем выполнили долг?
Долг. Как определить, в чем мой долг, мои обязанности? Есть пример Иисуса. Если вы приходите в какое-то собрание людей, не садитесь на первый ряд. Это не к вам относится. Это просто пример Иисуса. Иначе войдут более уважаемые люди, вас попросят сказать, пожалуйста, пересядьте назад. И будет неудобно, неловко перед всеми. Зайдите в самый конец ряда. Он скажет: о, вы такой уважаемый, пересядьте поближе, вам будет приятно. Иисус так учил. Если мы хотим найти свой долг, начинайте с самых простых вещей. Постепенно люди будут видеть: о, он хорошо делает, давай делай это, давай это делай, давай это. И вас будут продвигать до того момента, где и как раз ваши обязанности найдутся таким образом. Через служение это происходит. Это процесс. Как найти себя? Входите в общество и простые вещи начинаете делать. И люди будут замечать: а что это вы такой интеллектуальный, просто моете полы так долго? То есть вы же общаетесь, вас же видят таким образом через служение, к вам хорошо начинают относиться и понимать вас лучше, лучше, и вас начинают продвигать сюда, еще сюда, еще сюда, и таким образом ваше место находится. В цивилизованном обществе это все так происходит. Через служение человек находит себя. Кроме этого, если вы хотите понять, кто вы, попытайтесь честно жить, и вы увидите, кто вы. Как вы себя сможете честно именно поддерживать свою жизнь? Это и будет ваша природа. Не обманом, а именно честным путем. И вот тут именно ваш разум проявится, ваш, какой есть, природный. Если говорить о профессии. То есть человек дал обет говорить правду, но правда бывает тяжелой, даже может навредить, как поступить. В этом случае человек должен молчать. Если он не может сказать правду, он молчит. Таков этикет. Если ему нечего, ничего хорошего сказать о ком-то, тоже молчит. И все догадываются. И так. Этикет существует. Даже ученые обнаружили, русские, кстати, ученые, все, что мы говорим, все, что мы слышим, записывается у нас в генах. Вся информация. Поэтому, говорится, молчание – золото. Это я расскажу, может быть, завтра об этом моменте. Это речь пойдет о звуке, тема, когда будет тема звука, я расскажу об этих тонкостях. Как речь всю нашу судьбу формирует, всю нашу жизнь. То, что мы говорим, то, что мы слышим в жизни. Так, наше время истекло. Большое спасибо.